В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Владимир Путин наконец назначил на 24 июня сакральный для него парад Победы.
С учетом того, что ситуация и в целом в стране, и в большинстве регионов, в самих вооруженных силах остается стабильной, а во многих местах стабилизируется после прохождения пика инфекционных заболеваний, приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены.
До 24 июня планируется объявить выходным днем. Шествие бессмертного полка президент решил провести 26 июля. Но, возможно, эта дата еще будет изменена. Вопреки ожиданиям, Владимир Путин пока не назвал дату плебисцита по поправкам к Конституции. Однако подготовка голосования во время пандемии интенсифицирована. У нас сегодня в студии гость Олег Сысуев, в прошлом вице-премьер правительства России и сейчас первый зампредседателя Совета директоров Альфа-банка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И на связи у нас из Вашингтона политолог-экономист Мария Снеговая, из Москвы политик и психолог Леонид Гозман. Олег Николаевич, предположим, вас бы пригласили, как в прошлом государственного деятеля, а ныне банкира, на парад Победы. Пойдете?
Ну, вы знаете, вот вы сказали, что сакральное, так сказать, событие такое. Ну, мы, в общем-то, с президентом почти ровесники, и для меня это тоже всегда было сакральное событие, как для многих советских людей, еще и потому, что получилось так, что у меня отец был военнослужащим и принимал участие во всех практически парадах, а жили мы на площади Куйбышева, в городе Куйбышеве, как считается, одной из крупнейших в Европе, где все это происходило. Поэтому я лично вот впитал в себя гром духового оркестра, значит, чеканный шаг, репетиции. Это было вообще неотъемлемая часть моей жизни. И я действительно сакрально всегда относился, отношусь к этому. Вот. И не исключаю, что, возможно, и пошел, хотя не знаю.
Скажите, а на ваш взгляд, своевременно ли проведение таких массовых действий, ну, одного в июне, другого в июле, вот в это время, когда в общем
стране эпидемия? Нет, я, конечно, против того, чтобы, несмотря на то, что это 75 лет, и несмотря, что очень много знаков, которые много, как бы говорят, для истории нашего государства, я считаю, это, на мой взгляд, не совсем правильное решение проводить такие массовые мероприятия, даже ради того, чтобы это соответствовало нынешней идеологии власти. Вот. Мне кажется, это абсолютно неправильно рисковать таким образом.
Ну, а на ваш взгляд, почему парад вот важен для президента именно сегодня? Что его подстегивает? Ну, в конце концов, они назначили, нашли новую дату, отодвинули там День Победы над Японией на сталинский, так сказать, день, на 3 сентября. Можно же было подождать. Вот что гонит-то? Может быть, рейтинг надо поднимать?
Ну, мне кажется, что это связано, в общем, со многими факторами, но в первую очередь с тем, что, вообще говоря, жизнь становится трудней, что люди стали хуже жить, и, как обычно у нас, если это так, то необходимо повышать авторитет власти за счет каких-то фетишей. Это полным находится в соответствии с нашей психологией, с нашей ментальностью и тем более с философией нынешней власти. Вот. И поэтому-то, безусловно, вот, сплочение, объединение вокруг власти за счет проведения подобного рода мероприятий, за счет проведения парада, шествия бессмертного полка и прочих мероприятий, надо поднять рейтинг, авторитет власти. Хотя прямо об этом, безусловно, не говорится. Но что греха таить, если, там, скажем, только на секунду, на минуту погрузиться на официальные средства массовой информации, мы увидим, насколько это для власти важно, пропаганда во всех ее проявлениях. Не только в информационном поле, но и все, что касается сериалов каких-то, детей ряженых и так далее, все это работает, в общем-то, на одну цель.
Хорошо, Леонид Гозман с нами на связи. Леонид, добрый вечер. Что вы скажете, зачем нужен сегодня повтор этого сталинского парада на Красной площади?
Как в том анекдоте, во-первых, это красиво, да, это приятно. Начальнику это нравится. Вот я принадлежу к тому же поколению, что Владимир Путин и Олег Сысоев, да. У меня немножко другое к этому отношение, хотя мой отец воевал тоже, да, и мы отмечали как-то этот день в семье. Но, тем не менее, для меня вот уже перевешивает то, что было в последние годы, совершенно с этим праздником. Вот, и я против парада вообще. Вот я в принципе против парада. Я за поминальные какие-то процедуры, поминальные церемонии и прочее. Но Путину это нравится. Он царь, он делает, что хочет. Но кроме того, что ему это нравится, очевидно совершенно, что все-таки он это связывает с плебисцитом вот этим, с голосованием за себя любимого до 1936 года. Вот, ему надо провести голосование побыстрее, потому что народ, в общем, немножечко звереет так потихоньку. Вот, и, в общем-то, чем рейтинги падают, и чем любые, там, о которых Блумберг писал, потом не Блумберг писал, все цифры, связанные с рейтингом президента, падают. Вот, и поэтому, если сильно это откладывать, то он может получить крупную какую-то такую неприятность. Конечно, голосование построено таким образом, что они полностью все контролируют, полностью, 100%, да, они нарисуют, что хотят. Совершенно, мы будем голосовать просто кивая телевизору, но на отдельных участках, в отдельных кусочках нашей страны, там в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в родном городе Олега, люди могут, в общем-то, проголосовать резко против, и экзит-полы покажут, что они против, и это будет скандал, причем не только для зарубежа, ему это уже наплевать. А это будет скандал для собственной страны. Поэтому он торопится. Но самое-то главное вот что. Вот назначение парада на 24 июня. Даже если он не назначит эту историю с плебисцитом. Да? Ну что это значит? Кто-то заразится. Да? Кто-то из молодых парней, которые будут участвовать в этом деле, заразится наверняка. Кто-то умрет. Ему наплевать. Почему ему наплевать? Потому что он такой зверь. Да нет. У него приоритеты другие. Для него люди – это расходный материал. Знаете, вот как, ну вот есть уголь, есть сталь, есть деньги, там, золотовалютный резерв, есть люди. Какой-то ресурс дороже другого ресурса. Люди – невысокий ресурс. Так всегда было у нас. Понимаете, недаром так прилипла вот эта приписываемая Жукова фраза «бабы еще нарожают». Потому и прилипла. Понимаете, что это было такой политикой. И понимаете, вот когда мы смотрим со своей стороны, то нас это возмущает, мы там вообще там говорим, вот какие они негодяи там и так далее. Если посмотреть с их стороны, понимаете, то тогда все нормально. Слушайте, вы же не предъявляете претензии менеджеру, что он не ставит во главу угла своей деятельности экономию туалетной бумаги или там порошка для принтера. Ну, понятно, что просто так расходовать не надо, выбрасывать не надо, но все-таки менеджеры оценивают по другим параметрам, да? И вот Путин себя оценивает по другим параметрам. Он не хочет, чтобы люди умирали. Ну, конечно, не хочет, я уверен. Он что, злодей какой, что ли, зверь? Нет, он не хочет, чтобы люди умирали. Но просто парад в 1000 раз важнее человеческой жизни, понимаете? Вот в 1000 раз важнее. Это традиционное отношение к людям, которое, конечно, возможно только в авторитарной системе. Там, где люди выбирают власть, там она не может себе позволить такого хамства.
Я все-таки не очень понял, чем парад, Леонид, важнее-то. Ну, прошли, там, протопали, вот самолеты летали 9 мая, Путин на них смотрел с крыльца. И что, это сильно подняло его рейтинг в то время, когда люди умирают, болеют?
Я думаю, что, во-первых, я думаю, что он уже давно оторвался от реальности, честно говоря, потому что, чтобы чувствовать эту реальность, надо с людьми каждый день, сказать, общаться, надо чувствовать запах, понимаете, вот по дальней связи все не почувствуешь. Вот. И я думаю, что он думает, что да, это повышает. Я думаю, что ему это дует в уши и говорят, что да, все очень сильно повысится. Да? Вот. Но если он к этому прибавит еще голосование, то получится, что мы будем голосовать за победу над нацизмом. Понимаете? И что если ты одобряешь победу над нацизмом, ты голосуешь за Путина. Если ты не одобряешь и не голосуешь за Путина, значит, ты власовец, бандеровец и вообще пошел бы полицай к Гитлеру. Вот как-то вот так. Он эти вещи две связывает. Ну и потом у него вообще вот в его, каком, как мне кажется, в его мироощущении, да, ну Олег-то его лично знал, я так чисто шапочно, в его мироощущении вот это вот вся, весь этот державный звон, это просто... основа жизни, основа его власти. Да? Он победитель во Второй мировой войне. Вот лично он. Лично он. Уже вот он... Причем, знаете, насколько, Миша, вот насколько это уже вошло в сознание? Я тут пошутил в Твиттере, что по просьбе Единой России ему будет присвоено звание генералиссимуса за победу во Второй мировой войне. В Великой Отечественной войне. Слушайте, мне стали писать люди, которые это восприняли всерьез. Понимаете? Вот люди это, вот эту, ну очевидную, по-моему, ерунду, да? Вот. В чем я написал? За победу в Великой Отечественной войне. Вот. А люди поверили, понимаете? Вот. То есть вот уже вот это все у кого-то, это сознание уже куда-то сдвинулось. Я думаю, что первый человек, который сдвинул сознание, это он сам.
Хорошо, Олег Николаевич хотел реплику.
Я просто хотел, согласившись с Леней, что Путин не злодей, вот, сказать о том, что он, мне кажется, не прав. Все, что сейчас делается, все эти знаки, фетиши, парады, пролеты и прочее, показанное красивой картинкой, справедливо сказано, да, все это очень серьезно влияет на умонастроение трудящихся масс.
Я бы сказал, телекартинка влияет.
Конечно.
А вот с картинкой он... не очень получается. Да. Он из бункера сейчас, понимаете? Ну, это... на параде он в маске будет или из бункера?
Миша, это вы видите, да? А вот мне приходится по роду своей деятельности и так общаться с людьми, так сказать, в провинции. Это сильно влияет. И если вы думаете, что детей в детских садах наряжают в основном по приказу и, значит, плетью заставляют это делать. Это не так.
Вы имеете в виду в имитацию формы, да?
Да, на самом деле это проявление, так сказать, чистосердечное людей, которые твердо верят в то, что они таким образом, так сказать, правильно воспитывают подрастающее поколение и отвечают, так сказать, на вызов памяти павших.
Я все-таки с вами не соглашусь, когда вы говорите, что Путин не злодей. Ну как же так? А сколько жертв? Одна война, другая война. Это его войны, это его жертвы. Там и Донбасс, и то, что в Грузии было. Да и Чечня еще вспоминается. Так что, знаете ли, там насчет уважения к человеческой жизни действительно не очень хорошо. Понимаете? Вы его лично знаете. Поэтому вам, может, его жалко, в конце концов.
Значит, я не только его знаю, но, значит, я и знал Бориса Николаевича, вот, которого мы сейчас как бы так противопоставляем Путину.
Но у него
и при Борисе Николаевиче
были
свои войны, свои жертвы, вот, свое отношение тоже, так сказать, к человеческой жизни. Все это мы помним. Это, наверное, свойственно российской власти вообще, и в этом отношении советской и российской власти вообще, и в этом отношении Леонид прав. И пока мы не перевернем, так сказать, вот центр вселенной для российской власти, и действительно, значит, раньше думай о человеке, а потом о родине, вот, не будет вот так, то нам, мне кажется, успехов не добиться.
Хорошо, у нас Мария Снеговая должна быть на связи из Соединенных Штатов Америки. Ну, Мария, здравствуйте, а как вам вот этот сюжет, вот теперь будет не только парад, значит, победителей военный, но и бессмертный полк пройдет, по всей видимости, совмещенный с военно-морским парадом, если все получится, как планируется. А вот каков будет международный эффект? С удивлением будут смотреть на сегодняшнее решение из вашего далека?
Да, Михаил, спасибо. Я хотела добавить, что мне кажется важным здесь отметить, что мы же не знаем, да, кого Путин смог уговорить приехать на этот парад из европейских лидеров, например. В Европе все-таки повсеместно уже снимается карантин, и для Путина всегда парад, празднование победы в Второй мировой войне еще был вот этим вот неким сигналом на международной сцене. Но пока еще официальных объявлений нет, но еще возможно, что назначение этой даты, оно может быть связано с тем, что кто-то согласился. В частности, я напомню, еще до начала пандемии речь шла, например, о президенте Франции Макроне, который может это обсуждать. Вот, я бы еще добавила тот аспект, который я как бы имплицитно коллеги уже обсуждали, но все-таки важно подчеркнуть, что для России сегодня вот, победа во Второй мировой войне, День Победы, это фактически единственное некое консенсусное событие, отношение которого в обществе существует согласие, что вот это некие то, чего мы, то действительно откуда есть пошла, по сути, сегодняшняя Россия. Это действительно достижение великое в глазах народа. И этот праздник во время уже к моменту распада Советского Союза имел огромное значение для россиян именно в быту, ну, так, на тот момент еще советского народа, так скажем. А с тех пор, как Путин стал с самого начала его пришествия к власти особенный акцент делать на этом празднике, он, по сути, по важности для россиян обгоняет даже Новый год. И вот эта вот апелляция к сталинской традиции, а напомню, да, что 24 июня связана с парадом 1945 года, который был проведен в тот же день, она присутствует у Путина с самого начала, еще в 2000 году, ровно фактически только после инаугурации, он, обращаясь к россиянам во время победы, использовал это знаменитое обращение Сталина «братья и сестры». Ну и мы продолжаем. И вот это очень важно, мне кажется, отметить, что вот эта преемственность, как ни странно, даже вот, в общем-то, со сталинской темой, она продолжается и сегодня, да, и рассматривается с властью как некий вот тоже вариант подъема, борьбы, победы, празднования победы над коронавирусом сегодня уже, и попытки мобилизации общества с целью вот проведения впоследствии голосования по Конституции. Ну, понятно, что на Западе отношение будет к этому зависеть от того, какие количество жертв на тот момент будет от болезни, от вируса в России. Понятно, что статистика вся абсолютно в России рисуется по этому поводу, как смертность, так и настоящие цифры, и цифры просто инфицирования. Но есть косвенные индикаторы, по которым хотя бы западные СМИ пытаются оценить. Ну и, конечно, если уровни жертв будут очень велики, то боюсь, что Путин может обратную задачу реализовать в данный момент. Но обращу внимание, что все-таки бессмертный полк решили не проводить 24 июня, да, то есть они все-таки боятся, что инфицирование будет очень серьезным. А во время парада они надеются, что можно хоть как-то там соблюсти дистанцирование и снизить уровень заражения.
Ну что ж, хорошо, я хотел Олега Сысоева спросить, а вот вы воспринимаете это объявление сегодняшнее как действительно такой сигнал вниз, в том числе и в регионы, которым дали, ну, некоторое количество власти, денег не дали, а вот как власти в принятии тактических решений губернаторам, там, мэрам прибавили. Вот сигнал вниз, ну, пора, типа, заканчивать эпидемию и выходить там, ослаблять и так далее, не обращать внимания на эти цифры, которые многим кажутся рисованными, действительно, когда там какой-нибудь регион выдает там в день 96, 97, 98, 99, но не больше 100, так сказать, заболевших. Ну, в общем, мы видим эти элементы рисования, конечно.
Да, я уж не знаю, воспринимать это как сигнал, но то, что это будет воспринято как некая команда к тому, чтобы уж точно к 24 июня у нас было полный порядок, это точно. Вы обратите внимание, что Владимир Владимирович объявил о смягчении, так сказать, режима в день рекордный по заболеваемости. Вот это было очень странно.
Ну, там и смертность тоже подскочила.
Да, это было странно на самом деле. И как мгновению волшебной палочки, после этого мы действительно, так сказать, вышли на плато, и количество заболевших начало снижаться чудесным образом. Это просто так устроена наша бюрократия, ничего с ней не поделаешь. И в этом смысле откровение чиновников, я не помню, какую уж там Калужской или Курской области, которое было, так сказать, запечатлено и выдано.
Липецкой.
Да.
Насчет рисования, да, да, что там поправьте циферки. Да.
Это, в общем, никакой сенсации в этом не было. И я думаю, что, в общем, это правда, то, что было опубликовано.
Но вот просто хочу... есть риски, понимаете, вот как в Дагестане, когда будет, да, просто крик отчаяния, конечно, когда люди будут обращаться к центру и говорить, знаете, у нас вирусом там зафиксировано, ну, условно говоря, 80, а реально больных пневмонией 800. И народ в ужасе, да, вот. Нам все равно, как это называется, но помогите нам с лечением.
Конечно. Вот я хотел бы еще по поводу парада сказать. Мы должны помнить, что парада, по-моему, после окончания войны и после первого парада 1945 года не было лет 15-20.
До 1965 года не отмечали 9 мая.
Да, и я помню, как к отцу приходили сослуживцы, и, в общем-то, веселья никакого и не было. Были тосты, не чокаясь, вспоминания, так сказать, тех, кто погиб, но вот веселья абсолютно точно не было. И я это очень хорошо запомнил, и хорошо запомнил день, когда вот возобновились парады, потому что военные парады проводились только 7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистической революции в городах, столицах, округов военных. Вот. И, безусловно, тогда, когда память о войне была свежа, она вот таким образом влияла на умонастроение власть придержащих.
Но праздновать было нечего.
Да, в общем. Они считали, что праздновать было нечего. А почему-то сейчас нынешнее поколение считает, что это самый главный наш праздник. Понятно, почему. Вот коллега до меня это объяснила, мне кажется, достаточно четко.
Леонид, а как вы считаете, вообще превратилось ли все это действие в такой религиозный ритуал? Ну вот парад, но теперь будет отдельно от такого гражданского крестного хода в виде бессмертного полка. То есть на самом деле настоящая религия – это вот, ну как это сказать помягче, победа уважения, да, и перенос акцента с победителя, так сказать, советской власти Сталина и прочего на нынешнего руководителя страны Владимира Путина.
Ну, конечно, это религиозная такая история, и посмотрите, как они смешно реагируют на какие-то нападки на этот культ. Но объектом культа является, конечно, не победа. Объектом культа, победа – это такой, ну, служебный культ. А объектом реального культа является, как и положено, первый человек Владимир Владимирович Путин. И поэтому такая смешная реакция на статью в Блумберге, когда вдруг посольство наше в Вашингтоне требует принести извинения. Ну, это вообще такой Кадыров уже, понимаете, в планетарном масштабе. Ну, что это такое, ребят? Ну, не нравится вам статья, ну, успокойтесь. Вот. То есть, на самом деле, вот все, что исходит от первого лица, является объектом культа. Вот. И это, в общем, понятно, потому что он таким образом себя легитимизирует. Ну, потому что он же не может себя легитимизировать выборами, понимаете? Даже люди, которые за него, которые считают, что там, я не знаю, что он меньше из зол, что без него будет хуже, там, ну и так далее, они все равно понимают, что его не выбирают. Понимаете? Они все равно это понимают. Он не потому президент, что за него голосовали. За него голосовали, потому что он президент. Это совершенно разные вещи, понимаете? У него нет возможности, как у Трампа или Макрона, ответить оппоненту, а я здесь сижу, потому что меня выбрали. Потому что меня люди выбрали. Да? Он не может такого сказать. И он, в общем, становится... Все... Какое-то время это было такое, ну, легитимность, построенная на его личной харизме. Его личная харизма падает. Контракты с населением нарушаются. Ну, в общем, он потихонечку переходит к такому абсолютно религиозному культу, ну, псевдорелигиозному, где победа – это одно из его оснований. Причем победа – очень хорошее основание, потому что, ну, Гитлер действительно был исчадием ада, вот, ну, мало кто не соглашается в современном мире с этим, да, его уничтожение Третьего Рейха было, безусловно, очень позитивным событием, очень радостным событием, вот, майские дни 1945 года, это праздник для всего человечества, ну, праздник такой, ну, как бы трагедия, конечно, но, вот, тем не менее, вот, вот эту тварь смогли уничтожить, вот, и поэтому это очень как-то хорошо получается, поэтому, то есть, это удобный праздник, понимаете, это удобная точка для культа. И посмотрите, как они совершенно озверели в последнее время. Вот, например, я сам слышал по телевизору, что те люди, которые не только которые против парада, а которые, например, не верят в статистике по коронавирусу, вот как я, например, да, это все власовцы. И если бы сейчас вот это все было 75 лет назад, то они бы все, ну вот мы бы все, конечно, пошли служить в полицаи к Гитлеру. Вот. То есть это абсолютно религиозная такая штука, где шаг в сторону, это уже, естественно, побег. Ты не можешь в религиозном культе, ты не можешь сомневаться ни в чем. Вот вообще ни в чем. Вот что вот сказано, то оно и есть. Если ты вот чуть-чуть на 1% отступил, значит, ты уже еретик и враг.
Да, я Олега Сысуева хотел спросить. В общем, основой для того, чтобы создался этот культ Путина, который сейчас сдувается, все-таки было не только вот эта вот победа надувания и всякие там патриотические штучки, и Крым наш, и все прочее, это как бы последний период, да, попытки, так сказать, преодолеть экономическую стагнацию. А вот были, так сказать, некоторые экономические успехи, связанные с нефтью, например, там цена была хорошая и очень хорошая, и очень-очень хорошая. А сейчас, вот, понимаете, и нефть цена, так сказать, не очень хорошая, и искусственный вот этот вот карантин, и весь мир в депрессии, рецессии, и спаде и прочем. Меня просто как практическому деятелю сейчас, вот как вам там в банке-то? Вам ведь кредиты надо выдавать, там какие-то просроченные, значит, я не знаю, списывать или откладывать, кредитные каникулы объявлять кому-то и так далее. Но и вообще вы там не ждете, что какие-то толпы вкладчиков или там людей, которые там прогорели, будут рваться к вам в офис, как уже было с одним человеком, который там стал в невменяемом состоянии, явно какой-то психически, брать заложников.
Что уж говорить, на самом деле этот кризис абсолютно новый. Нам кажется, что выход из него будет гораздо более медленным, чем это было в 2009-2014 годах. Вот. Нам кажется, что восстановление будет очень сложным. Нам кажется, что этот кризис убьет достаточно много бизнеса в Российской Федерации. Вот. И будет достаточное количество банкротств. Но также мы должны сказать, что вот вы спросили, а что Путин, так сказать, с точки зрения экономики там, и так далее.
А он поручил подготовить общенациональный
знаете,
план спасения.
Да, вот когда, скажем, Леонид сотрудничал с правительством Российской Федерации молодых реформаторов, он наверняка помнит и подтвердит, что многие из тех руководителей денежных властей Российской Федерации, значит, они, вообще говоря, были тогда в правительстве, и сейчас они, в общем, возглавляют экономический блок, и во многом благодаря этим людям макроэкономическая ситуация в Российской Федерации в последнее время была хорошая, вот, что позволило, в общем, сейчас говорить о том, что банковская система, скажем, она в достаточно хорошей форме, и она здоровая. Но опять-таки, мы с вами говорим о макроэкономической ситуации в стране. Какое это имеет отношение к конкретному человеку, это еще надо смотреть, да, потому что вот сейчас мы видели, что фонды резервные были значительно накоплены, и, так сказать, мы хвалу поем тем, кто отстаивал это, Алексею Кудрину, там, Эльвире Набиуллиной и так далее. Вот. Но когда пришло время воспользоваться этим фондом ради простого, обыкновенного человека, ему помочь, тут-то государство и задумалось, а следует ли этому человеку, так сказать, помогать.
Ну вот я вижу цифру, 12 только процентов индивидуальных предпринимателей и малых предприятий получили вот эти льготы, помощь
правильно?
И так далее. Правильно?
Да,
мало
правильно.
Же.
Потому что считали по формальным данным,
по кодам
тем,
там,
да, да, тем, кто имеет прозрачное отношение с налоговой инспекцией и так далее. Вот. И в этом смысле мы опять-таки должны говорить о том, о какие приоритеты у государства. И вот здесь вот тоже приоритеты, как показал кризис и как показала реакция властей на этот кризис, они, в общем, искажены, как мне кажется. И в отличие от европейских государств, и во главу угла поставлена макроэкономическая стабильность и избежание рисков разрушения этого макроэкономического какого-то благополучия.
Хорошо, Мария Снеговой, тогда вопрос как экономисту, а вы как оцениваете те масштабы помощи, которые были оказаны сейчас российским государством, ну, можно ли их сравнить с тем, что делается на Западе, в Соединенных Штатах, где вы сейчас?
Да, Михаил, во-первых, я бы добавила к выступлению предыдущего коллеги, на что это похоже вообще, насколько беспрецедентен экономический ущерб. Вот мы как раз, я согласна с тем аргументом, что надо смотреть на то, как воспринимают это люди, а не столько только на макроэкономические показатели в отрыве от социальных настроений. Так вот, что очень важно. По данным Левада мы имеем мощнейший спад в индексе потребительских настроений, просто крах на 20% пунктов. Это еще по данным марта 2020 года, то есть до ввода режима самоизоляции, кроме Москвы, на тот момент большинство регионов еще не ввели этот режим самоизоляции, то есть в реальности будет гораздо хуже. Этот огромный крах, на самом деле, индекса, он сопоставим только с эффектом финансового кризиса в 2008-2009 году. А что тогда это означало для властей? То есть нам кажется, что ничего особенного не случилось, да, в 2008-2009 году, там Медведев спокойненько себе правил, но в реальности отложенный эффект вот этого ухудшения экономической ситуации, который был в 2008-2009 годах, он вылился в протесты 2011-2012 годов, об этом много говорят социологи Левады. То есть в реальности мы для режима путинского наблюдаем второй по масштабу такой экономический удар, если смотреть по индексам потребительских настроений. Вот. Но, конечно, при этом очень поражает ответ российских властей, которые абсолютно никакой поддержки населению не оказывают, прикрываясь при этом макроэкономической ситуацией. Еще до начала вот этого пандемии много было вопросов, почему Кремль так торопился провести голосование, вообще вот эти поправки в Конституцию. Все-таки у нас 2020 год, а не 2024. То есть куда Путин так торопился, почему ему так нужно утвердить свое право сидения на троне и дальше. И речь тогда среди разных гипотез, исследователи в частности предлагали вариант, что они просто ждут огромного финансового кризиса. Действительно, об этом речь уже идет долгое время в США, еще до коронавируса. И возможно, вот это вот, может быть, можно объяснить вот эту, в общем-то, скупость, прямо скажем, российских властей, и нежелание поддержать малый и средний бизнес и население какими-то выплатами, но в частности тем, что они ожидают, что будет еще хуже впоследствии. Вот. Ну а, конечно, все фактически страны, с которыми я знакома, там Европа и даже те же США, везде какие-то единовременные выплаты были для населения. Но надо понимать, что российская структура экономики, занятости, она сильно отличается от западной. И достаточно большое количество населения, там по разным оценкам до 60%, они заняты в государственном или окологосударственном бизнесе, в сфере государственном, работают на государственные предприятия или окологосударственные. И для этих структур Путин фактически де-факто ввел вот эти выходные, то есть люди продолжали получать зарплату. Если были увольнения, то скрытого плана, то есть, скорее всего, переводили на неполную рабочую занятость людей. И таким образом, как бы косвенные меры поддержки вот этих групп населения, которые в том числе составляют, кстати, основную группу поддержки Путина, и именно их будут мобилизовать на голосование за поправки в Конституцию впоследствии. Вот у этих людей более-менее все должно быть хорошо. Но проблемы, конечно, существуют огромные для независимой части населения, которые, в частности, малый и средний бизнес, и люди, занятые вне государства, в бизнесе, не связанном с государственным непосредственно. Вот там, конечно, будет крах, и этот кризис будет посильнее того, что мы, боюсь, наблюдали в 2008-2009 годах.
Вы вот проводили исследование вместе с Левада-центром там, по настроениям граждан, там, как они, готовы ли они за свои права бороться, защищать их и так далее. Может быть, вы коротко просто скажете, что они сейчас, так сказать, думают о возможности защититься вот во время кризиса. Ну или это, по-моему, перед самым, да, кризисом.
Спасибо, да, Михаил. Мы действительно провели это исследование совместно с Левадом и Центром анализа европейской политики, где я работаю, в попытке проанализировать, как люди видят ситуацию защиты их прав в стране и, в общем-то, смешная фраза, с верховенством закона в России. Вот. Как это можно изучать то, чего нету, как в гараже. Но на самом деле мы очень интересные результаты получили, которые, как ни странно, напрямую связаны с текущей пандемией. Дело в том, что когда мы спрашиваем россиян, какие права, с нарушением каких прав они сталкиваются наиболее часто, еще до вот начала коронавируса, а исследование, сам опрос проводился в ноябре-декабре 2019 года, мы получили, что наиболее часто нарушаемое право, по оценкам россиян, это право на медицинскую помощь. 17% от опрошенных об этом заявили. Ну, вообще, россияне, надо понимать, общество достаточно патерналистское, то есть для них вот эти социальные блага, предоставление государством социальных благ гораздо выше и гораздо важнее, чем политические права. Это мы тоже видим, хотя в последние годы динамика меняется, и вот рост таких политических, гражданских прав, он заметен по всем опросам, в частности, Левада показывает, что есть существенный рост с 2017 года. Однако, мы-то предполагаем, что именно за счет того, что право на медицинскую помощь оценивается россиянами так высоко, и в результате кризиса, конечно, они столкнутся с отсутствием медицинской помощи или ненадлежащим качеством здравоохранения существенной степени. А что мы видим по докладу, это то, что, в принципе, у россиян, которые не сталкиваются с нарушением своих прав, у них все хорошо, и они Путина поддерживают, политическая система относится хорошо, то есть их, в принципе, все устраивает. Но стоит им столкнуться с нарушением их прав, как мы видим, что тут же оценки абсолютно, отношения абсолютно всего в стране у них сразу падают. И в том числе отношения к политической системе и уровни одобрения Путина. То есть здесь мы видим, что вот как раз, как ни странно, именно коронавирусная вот эта пандемия, она может очень сильно обострить вот эту ситуацию, где россиян, для которых изначально социальные права, подчеркиваю, вот гарантии государственные, они гораздо важнее всяких там абстрактных прав, свобод, там, условно говоря, свободы слова и прочее. Именно сейчас они обнаруживают, что вообще как раз вот этого-то государство и не предоставляет. То есть нету медицинской защиты, нету, в общем-то, справедливой оплаты труда, и право на работу тоже не защищается, да, потому что сейчас у нас будет обрушение бизнеса малого и среднего, как я только что говорила. И вот как раз с этим столкнувшись, они с большой вероятностью, как показывают наши данные, произведут переоценку, в общем-то, не только отношения, да, условно, к социальным благам, а вообще к Путину и к государству в целом. И мы с большой вероятностью увидим очень сильное обрушение и без того уже происходящее рейтингов властей в не столь далеком будущем. То есть, скорее всего, это произойдет не сразу, а будет более плавно распределено во времени, но эти эффекты вполне возможны. То есть, с одной стороны, Путин теряет вот это патерналистское большинство, для которого очень важны социальные блага, а при этом, как я говорила, есть параллельный рост запроса на гражданские права и свободы. И в долгосрочном плане, конечно, эта динамика очень неблагоприятная для Кремля. Но вот, возможно, в том числе и с этим связана такая торопливость в попытке проведения голосования по Конституции, чтобы у Путина было право пожизненно сидеть на троне.
Николаевич, а вы не думаете, что вот эксперты вот об этом говорят сейчас, наверное, не только те, которые где-то далеко, но и те, кто обслуживают Кремль, и власть, Путин проведет некую переоценку, опять же, в свою очередь, да, то есть увеличится, предположим, ассигнование на медицину, на какие-то социальные программы, ну, просто чтобы успокоить народ вот в этой вот ситуации. Ну, а, я не знаю, может быть, банковский бизнес начнет больше вкладывать, опять же, в какие-то медицинские программы, там, еще во что-то. В конце концов, люди бросятся, так сказать, заботиться о своем здоровье сейчас.
Честно говоря, я плохо верю в изменение парадигмы, когда у нас огромный, непомерный, как мне кажется, оборонный бюджет и сравнительно небольшой бюджет здравоохранения. И я уж не говорю о том, что внутри этого бюджета здравоохранения приоритеты тоже расставлены, как мне кажется, не совсем верно. Вот. Я плохо верю в изменение парадигмы. Почему? Потому что все-таки защита суверенитета, значит, влияние на внешнеполитические процессы, происходящие в мире, и отстаивание так называемой исторической правды, это вот то, что на самом деле требует очень больших денег, и мне кажется, что нынешняя власть вряд ли отойдет от этих приоритетов в пользу социальных каких-то разделов нашего бюджета. Хотя, посмотрите, мы вот истратили при президенте Медведеве огромные деньги на национальные проекты, тоже социальные, здравоохранение и так далее. Сейчас, до кризиса, тоже были декларированы огромные расходы, связанные со здравоохранением. Что это такое? Это закупка дорогостоящего оборудования, это строительство каких-то таких показательных, крупных научных центров и так далее. Но мне кажется, что надо вкладывать в людей. Надо вкладывать в образование, надо вкладывать в престиж профессии врача, что у нас сейчас, в общем, отстает во многом и так далее. И тут тоже надо инвестировать в человека, в реального человека.
Ну, а реальный человек, он, знаете, он может высказать свое недовольство, сбунтоваться, и даже во время эпидемии люди пытаются протестовать, защищать свои дела. Вот наши коллеги
есть
сегодня
увидели это. Есть такое мнение, что у нас очень много, да, пьют и не хотят работать.
Но некоторые выходят на пикеты. Вот сегодня Илья Азар вышел к зданию МВД на Петровке, проводил одиночный пикет в поддержку создателей сайта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, на которого шьют дело. Если можно, покажите.
Илья сегодня вышел за Владимира Воронцова, за Игоря Худякова, который тоже по его делу арестован, и за Виктора, который сегодня встал в одиночный пикет в поддержку омбудсменов полиции. У нас нет никаких указов, которые запрещали бы одиночные пикеты, поэтому задержание Ильи абсолютно незаконно. Там два часа назад Путин сказал, что 24 июня у нас пройдет парад победы, то есть, как я понимаю, карантин у нас закончился, коронавируса в стране больше нет. Это значит, что по логике вещей в течение недели-двух у нас будут сняты все ограничения, их же нельзя снять за день до парада. И в этой связи мы будем думать над тем, что еще мы все можем сделать для поддержки Владимира.
Ну, в результате, вот видите, задержание даже на одиночных пикетах. Я к Леониду Гозману обращаюсь. Леонид, собственно, а вот в этих условиях этой санитарной диктатуры вообще как людям бороться за свои права? Власть-то очень, очень заинтересована в том, чтобы, похоже, сохранить этот режим, знаете, там парад провести, потом объявить вторую волну эпидемии, потом провести какой-нибудь бессмертный полк, опять объявить волну эпидемии, потом выборы устроить, так сказать, дотянуть тоже с каким-нибудь карантином опять до выборов. Это же очень удобная такая система теперь получается, что никто фактически не может использовать улицу, например, для того, чтобы бороться за свои права.
Ну, конечно, для них здорово очень, что улица закрыта. Но вот, если можно, Миш, вот, Олег сказал насчет правительства молодых реформаторов, одним из лидеров которых он сам был, вот, это было действительно замечательное правительство, что вот те же люди сейчас в экономическом блоке. Я думаю, что в нашей власти очень много людей достойных осталось, которые искренне стараются и очень небезуспешно, чтобы в их сфере их ответственности было все нормально. Проблема в том, что стратегические решения принимают другие люди, у которых другие приоритеты. Власть, безопасность, собственные, а не страны, разумеется, капиталы, не всегда правильно нажитые, мягко говоря, и так далее. Вот. И что с этим делать? Знаете, вот на самом деле вот, на вопрос, что делать, ответ зависит от того, к чему мы стремимся. Ну, например, вот я против проведения парада, против там, этой конституции, поправок фарцевых там, и так далее. Да? Могу я их остановить? Или не могу? Я думаю, что нет. Вот хоть под поезд ложись, ни черта не будет. Вот все равно. Я уверен, что как бы мы с вами ни проголосовали, значит, 24 июня или там в другой день, они объявят о своей полной победе. То есть мы вот в краткосрочные вещи мы сделать ничего не можем. Мы должны играть в долгую, с моей точки зрения. Да? Мы должны понимать, что вот эта система, которая стоит, в общем, с моей точки зрения, на лжи, на лицемерии, на эгоизме отдельных людей и так далее, она не вечна. Слушайте, Советский Союз рухнул. Вспомните, мы же не могли в это поверить. Он взял вдруг и рухнул, да, прям буквально в одночасье. Да? Это тоже рухнуло. И мне кажется, что очень важная задача – это что будет после, что будет в день D плюс 1. Что будет
много
потом.
Ждать, Леонид.
А вот что будет потом, определяется тем, как мы себя ведем сейчас.
Хорошо.
Тут реплику просим. Я хочу, да, вот с Леней, с моим товарищем, давним и уважаемым нам человеком, задать ему вопрос. Вот он так рассуждает, они и мы. Вот. И мне кажется, что я понимаю, что мне объясняли, что если власть не ассоциировать с беспредельным злом, то не получится никаких успехов политических. Но вот они и мы. Чубайс – это они или Чубайс – это мы? Это кто?
Ты меня просто огорчишь. Вот, ну, неужели ты думаешь, что вот я в эфире буду обсуждать Чубайса? Ну что это такое? Ну, скажи, а если я тебя обсуждал в эфире, это было бы правильно или нет? Чубайс – мой друг. Вот, я не буду его обсуждать в эфире.
Политическую позицию Анатолия Борисовича Чубайса, который абсолютно лоялен власти и осваивает бюджетные деньги с непонятным результатом, нельзя обсуждать? Не положено?
Нет. Почему же? Можно обсуждать. Если, например, если бы сделали передачу по Роснану, в котором я работал несколько лет назад, недолго, но работал, да, то я готов был бы в ней участвовать и как-то что-то говорить. Да? Вот. Значит, обсуждать данную персону я не буду, как я не обсуждаю Олега Сосуева, я не обсуждаю Кудрина.
Да, вот так, не обсуждайте, я понял. Ответ ясен.
Я готов обсуждать и говорить о том, что Чубайс – это мы. Вот. Несмотря на то, что он обслуживает там, бюджетные контракты и прочие вещи. Мне кажется, что вот пока мы не выберемся из этой парадигмы, опять-таки, черное и белое, они и мы, я не знаю, есть ли выход из этого, да. Вот. Навальный знает четко, что есть они и мы, да.
Ну, а вот. Есть, да, воры, коррупционеры.
Да,
а что,
да,
они да. не тащат из казны?
Да, и это очень серьезная, как мне кажется, тема. Я думаю, что Миша в следующий раз ее заявит.
Хорошо, нет, ну, смотрите, в конце концов, в стране идет, значит, сложная действительно происходит ситуация, да. И параллельно, вот, во время эпидемии, во время экономического кризиса корежит избирательную систему. Фактически отменена тайна голосования. Вот эти все электронные средства контроля явно избыточно применяются и не очень успешно. Но мне кажется, что, слава богу, местами не очень успешно. Слава богу сейчас, но вообще-то у вас нет ощущения, что Россия начинает следовать китайской модели, в общем, пытаясь вот все больше и больше использовать эти электронные наборники. Я понимаю, что для вас, может быть, это выгодно, как для банка, знаете, там введут социальный рейтинг гражданина и какие-нибудь базы данных, вы там кнопочку нажали, человек пришел, кнопочку нажали, все о нем знаете, и знаете, давать ему денег или не давать, например. Удобно, да, а с другой стороны, для полиции удобно надзирать за всеми, кто отклоняется от какого-то предписанного поведения.
Я думаю, что для нас, в условиях, когда у нас очень незрелое гражданское общество, еще оно, в общем-то,
сколько оно зреть-то
под
должно?
Усилиями, слушайте, 30 под усилиями лет власти делается все более и более незрелым. Это абсолютно вредная и ошибочная стратегия цифровизовать процессы общественные, когда человек, в общем, отдаляется на второй план. И есть риски того, что этим будут манипулировать. И он опять-таки будет уверен в том, что от него ничего или мало что зависит. Это очень опасно. Как это сделали с местным самоуправлением, как это сделали с выборностью губернаторов, как это сделали с партийной жизнью, когда, в общем-то, нет политической жизни и так далее.
Но я бы вот заметил, что все-таки в каких-то локальных случаях мы можем видеть некие успехи. Вот, пожалуйста, с ШИЕСом, с этой свалкой московского мусора на севере заморозили. Сейчас вот мы пока разговариваем, я читаю, вижу, что там хотели объединить Архангельскую область бегом с Ненецким округом. У немцев начались протесты, они же действительно маленький округ, но нефтяной и побогаче. Да, и, пожалуйста, заявляют, разговоры о референдуме по объединению с Архангельской областью преждевременны. Значит, там, где люди массово высказывают недовольство открыто, власть тут же сдает назад, понимаете? Вот, мне кажется, что тут надо понять, социальное недовольство, оно может превратиться в какое-то политическое или нет? Но давайте Марию спросим, может, ей издалека виднее.
Спасибо, Михаил. Можно я быстренько все-таки отвечу про Анатолия Борисовича Чубайса? Мне кажется, здесь никакой загадки нет. Это давно уже они. Еще начиная с книжки Елены Трегубовой про записки байки кремлевского диггера, где она очень хорошо, мне кажется, описала эволюцию Анатолия Борисовича, печальную, которая произошла уже давно. Вот. Ну а последнее его заявление о том, что каждому россияну сейчас не следует раздавать по 20 тысяч рублей, это лишнее доказательство того же самого, о чем мы говорили. Ситуация, когда фактически все развитые страны мира поддерживают свое население, он абсолютно в данном случае на стороне власти, это не, абсолютно незащищаемая позиция, я подчеркну. Наши ведущие экономисты, в том числе, я не знаю, Константин Сонин, Сергей Гуриев, которые очень хорошо разбираются в этой теме, они все говорят о том, что поддержка необходима для россиян, и очень легко по этому критерию понимать, кто мы, а кто они. Мне кажется, это никакая не загадка на текущий момент, уже давно. А второй момент, что касается действий оппозиции и как текущая ситуация отразится на рейтингах властей. Как я уже говорила, вот экономический удар, который оценки потребительской ситуации в стране демонстрируют по опросам, сравнимы только с кризисом 2008-2009 года, в результате которого через несколько лет мы увидели огромнейшие протесты по всей стране 2011-2012 года, действительно беспрецедентные для нашей истории. В этом плане этот кризис, особенно если он будет развиваться таким же образом и поддержки социальной не будет предоставлено россиянам, он, конечно, угрожает сильным ударом по властям. Мы вполне понимаем, что власти это тоже очень хорошо осознают, и поэтому вот эти вот недавние фактически произведенный переворот в стране, вот эти вот поправки, новый закон о голосовании, который был объявлен, дистанционное голосование и еще чрезвычайное ужесточение доступа оппозиции к выборам, то есть, например, критерии по числу забракованных подписных подписей, собранных избирателями, собранными кандидатами, он очень ужесточился. То есть фактически оппозиционеры, там, независимые кандидаты говорят, что это запретительный барьер. Но с другой стороны, исторически слабость оппозиции нашей в том, что она не в состоянии организоваться и мобилизовать население. То есть Кремль, как правило, особенно в последние годы, выигрывает не столько за счет того, что вот все его любят и Путина хотят бессменно на троне, а за счет того, что Кремль хорошо мобилизует своих сторонников, там, бюджетников, как правило, да, разными способами, и они приходят голосовать. А оппозиция не в состоянии на текущий момент до сих пор справиться с этим вопросом и мобилизовать своих сторонников. Как только у оппозиции это получается, у нас сразу получается прорыв. Я хотела бы привести примеры голосования, умное голосование Алексея Навального на выборах в Московскую Думу в 2019 году, которые, мне кажется, зря мы о нем забываем. Это действительно беспрецедентный успех оппозиции. Почти половину, еще немножечко бы, и почти половину взяли всей Московской Думы. Именно поэтому, собственно, мы и видим такие запретительные поправки в закон о голосовании, которые сейчас предлагает Кремль. Это просто связано с тем, что они понимают, если пойдет так дальше, то это умное голосование реально создаст серьезные проблемы для властей. Поэтому если говорить о том, что нужно делать оппозиции, это учиться организовываться, согласованно выступать вместе и мобилизовывать своих сторонников.
Да, я хотел бы Олега Сысуева все-таки в заключение, я извиняюсь, времени достаточно мало, все-таки спросить, ну а вот бизнес-то, я вот читаю, тут Титов говорит, что поддержкой, значит, довольны только 7%, там 50% разочарованы, 75% там тем недовольны, 80% другим, он так вот тихо и будет стонать или, может быть, все-таки сформулирует какую-то политическую позицию, которую будет доносить до власти?
Кстати, я хотел бы сегодня поздравить всех с Днем предпринимателя.
Да.
Я так понимаю, что...
Которые мало предпринимают, к несчастью, сейчас многие.
Константин Титов олицетворяет формально это дело. Нет, вы знаете, нет. Мне кажется, что сейчас, когда у нас есть на политическом формальном поле только разрешенные партии, кое, собственно, является и партия Титова, вот, успехов здесь никаких не будет. Если у нас будет открыто политическое поле и будет обеспечена свободная политическая конкуренция, тогда, мне кажется, мы увидим жизнь, тогда, как мне кажется, будет какая-то активная ответственность нашего населения. И это процесс, который будет происходить не очень быстро, это процесс, который будет происходить достаточно долго. Но я в 90-е годы процесс взросления нашего населения и повышения ответственности наблюдал. Вот. И мне казалось, что мы шли тогда по правильному пути.
Спасибо. Я благодарю Олега Сысуева, Леонида Гозмана, Марию Снегову. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всем здоровья. До свидания.